Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. В метро Каира произошло 5 взрывов. В Таиланде арестован лидер щелковской банды. Ливень затопил в Гуанчжоу первые этажи. В метро Каира произошла серия взрывов. Никто не погиб, однако несколько человек получили незначительные ранения. Власти подозревают в организации теракта исламистских боевиков.
5 небольших взрывов прогремели в метро Каира утром в среду. Это произошло на разных станциях в час пик, когда люди спешили на работу. 5 человек получили ранения. На данный момент их жизням ничего не угрожает. Как сообщили правоохранители, это были взрывные устройства кустарного производства. Они были заложены в мусорные баки, картонные коробки или брошенные сумки. Взрывы произошли на станциях в центре и на севере столицы. Власти Египта говорят, что виновники должны будут ответить за совершенное преступление.
Это слабый и трусливый терроризм. Тот факт, что было больше одного взрыва, указывает на то, что это была организованная акция. Мы должны наказать такие организации со всей строгостью и суровостью.
С того момента, как военные отстранили от власти президента исламиста Мохаммеда Мурси, по Египту прокатилась волна насилия. Исламистские вооруженные группировки провели ряд терактов, а также атак на правительственные войска, в частности, на Синайском полуострове. Ранее синайские боевики брали ответственность за теракты, произведенные в Каире. Кто организовал последние взрывы в метро, пока неизвестно.
В Таиланде арестован лидер щелковской преступной группировки Александр Басмач Матусов. Теперь его планируют экстрадировать в Россию, где он разыскивается с 2009 года.
В Таиланде арестован основатель и лидер щелковской преступной группировки Александр Матусов. В преступном мире он известен как Басмач. Россиянина разыскивал Интерпол. Об аресте сообщили на пресс-конференции в Бангкоке в среду.
Он совершил несколько убийств. Он причастен к более 60 похищениям людей, а также к убийствам 4 человек в 1996 году.
Как сообщает тайская полиция, Матусова задержали в минувший понедельник в супермаркете в провинции Чанбури в 60 километрах от Бангкока. Это популярное среди туристов прибрежное место.
Это одно из самых, наверное, громких задержаний за последние годы, потому что Александр Басмач обвиняется в России в организации одной из самых опасных преступных группировок, действующих с середины 90-х годов по практически 2008 или 2009 годы. За это время на счету группировки около 60 убийств.
У Матусова было обнаружено несколько поддельных паспортов. Как сообщают тайские власти, по ним он последние несколько лет ездил из Таиланда в соседние страны. Теперь Матусова планируют экстрадировать в Россию.
Ливень в четвертом по величине китайском городе Гуанчжоу был таким сильным, что затопил первые этажи жилых зданий. На дорогах также образовался транспортный коллапс.
Жители крупного китайского города Гуанчжоу пытаются справиться с последствиями сильного проливного дождя. Осадки вызвали затопление. Гуанчжоу – столица провинции Гуандун, культурный и транспортный центр всего Южного Китая. Стихия обрушилась на мегаполис в понедельник вечером. За 5 часов выпало более 200 миллиметров осадков. Сильно затопило некоторые жилые районы, включая школы. Люди на улицах были вынуждены передвигаться по колено, а порой и по пояс в воде. Наводнение также повлекло за собой серьезные пробки на дорогах. Некоторые транспортные пути были закрыты. Как сообщают местные жители, многие сумели добраться с работы домой лишь после полуночи. С улиц воду помогали откачивать пожарные, а вот жителям затопленных первых этажей приходится производить уборку своими силами. Гуанчжоу также и образовательный центр Южного Китая. Пострадало много общежитий, учащиеся лишились книг, телефонов и компьютеров.
Наша дверь была закрыта, и как только мы ее открыли, вода хлынула в комнату. Мой сосед и я захлопнули дверь и подперли ее. Потом другие студенты с верхних этажей помогли нам перенести наверх наши ценные вещи.
Многим пришлось искать себе временный ночлег. Кто-то отправился в отель, а кто-то в близлежащий спортивный зал.
Далее в выпуске. Бразильские индейцы встречают туристов. Французы находят бомбы Первой мировой войны. Человек-лиса живет в зоопарке Пакистана. Российская пиццерия доставляет пиццу по воздуху. Кубок мира по футболу стал косвенной причиной оживления туристического бизнеса в Бразилии. Потоки болельщиков устремляются на осмотры достопримечательностей, не обходя вниманием и поселения индейцев.
Эти индейские дети, шутя, гоняют мяч по песчаному футбольному полю. Проходящий неподалеку от их селения Кубок мира малышей пока интересует мало. Зато взрослые уже смогли оценить пользу, которую им приносит чемпионат. Индейское племя Татуя живет в заповеднике в 40 минутах езды на лодке от Манауса. В перерывах между матчами футбольные болельщики приезжают сюда знакомиться с бытом коренного народа. На территории в 400 квадратных метров среди вечно зеленых экваториальных лесов живут 5 индейских семей. Они рыбачат, выращивают бананы, сахарный тростник и картофель, охотятся и разводят кур. Возглавляет племя вождь Пино. По его словам, обычно их посещают от 10 до 30 туристов в день, но сейчас к ним ежедневно приезжает около 250 гостей. Для индейского племени туристический бизнес – это хорошая возможность поддерживать свой быт и сохранять традиции.
В Бразилии во время чемпионата ситуация улучшилась. Визиты, туризм, востребованы ремесла. Благодаря нашим трудам приезжают туристы со всего мира.
Эта семья приехала из Луизианы, чтобы поддержать сборную США. Теперь их впечатление дополнит и экскурсия к индейцам. Они смогли даже поучаствовать в ритуальном танце, который при обычных обстоятельствах должен продолжаться целые сутки. Туристы говорят, что если бы не чемпионат, то так и не выбрались бы в Бразилию.
Кубок мира позвал.
Это дало толчок. Однако я всегда хотела побывать в Бразилии. Мы должны были приехать сюда 35 лет назад, в наш медовый месяц, но отменили поездку. В итоге мы сделали это сейчас.
После шоу туристов приглашают посмотреть и купить что-нибудь из ремесленных изделий.
В каком-то смысле немного грустно из-за того, что они должны больше полагаться на посторонних, чем когда-то в прошлом. Но в то же время при такой глобализации модернизированного мира очень интересно, как люди приспособились к этим изменениям, происходящим вокруг.
3 недели племя Татуи принимало оживленный поток туристов и стало богаче. Теперь к ним приходят индейцы из соседних поселений, предлагая купить соки и рыбу. Таким образом, пользу от чемпионата получает вся округа.
В этом году исполняется 100 лет с момента начала Первой мировой войны. Тем временем жители сельских местностей во Франции по-прежнему живут буквально на минных полях.
Первая мировая война по-прежнему способна забирать жизни мирных граждан. В этом уверены эксперты по обезвреживанию бомб из Франции. Они продолжают принимать сотни вызовов от жителей в сельской местности. Люди находят мины, гранаты и другие взрывные устройства столетней давности. Первая мировая началась ровно столетие назад, в 1914 году. Это был один из самых масштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Боевые действия частично проходили на территории Франции. Одной из самых кровопролитных военных операций была битва при Вердене, вошедшая в историю как Верденская мясорубка. Тогда с обеих сторон погибло около 1 000 000 человек. Сегодня в этой местности на северо-востоке Франции находятся тысячи могил французских и немецких солдат. Здесь также продолжают находить неразорвавшиеся снаряды, гранаты и мины. Каждый год компания «Медцентр» собирает около 40 тонн боеприпасов времен Первой мировой. Ежедневно окрестности Вердена патрулируют 2 человека. Местные жители могут в любой момент позвонить этой команде и сообщить, где была обнаружена очередная бомба.
Эти реликвии остались здесь и оказались под землей. Тут падали миллионы бомб, и, конечно, остались те, которые не взорвались.
Здесь, чтобы построить новый дом, придется подождать. Сначала надо провести раскопки и найти все неразорвавшиеся снаряды.
Сегодня нам нужно больше места, мы строим новые дома. Что делать? Мы вскапываем почву, постоянно находя снаряды, гранаты и мины. В этом смысле война еще не окончена. Здесь она будет продолжаться еще лет 100 или 200.
Je pense que dans le secteur où nous nous trouvons, il y en a encore au moins pour 100 ou 200 ans.
Впрочем, большинство находок делают те, кто гуляет по лесам или ходит за грибами.
Я могу сказать, как много я иногда нахожу. Когда я иду собирать грибы, поверьте мне, я вижу сотни снарядов.
Местные жители привыкли жить буквально на минных полях. Сбор таких снарядов уже стал традицией, и необходимые знания передаются от поколения к поколению. Однако сегодня многие предпочитают сразу звонить экспертам.
Иногда страшно их трогать, находясь посреди поля. Лучше не оставлять их посредине. Так что я стараюсь убрать их на край.
Насколько же опасны эти взрывные устройства после 100 лет, проведенных в земле?
Учитывая количество снарядов, которые еще не обнаружили, практически невозможно, чтобы ничего не случилось. Кто-то мне однажды сказал, бомба ведет себя по типичной схеме. В нормальных условиях и в определенном положении вы можете ее переносить, если предприняли все меры предосторожности. Вы можете перенести даже миллион бомб, но следующая, возможно, может взорваться.
Как говорят в МЭЦ, в 2007 году в результате взрыва бомб погибли два специалиста компании. Это случилось во время транспортировки снарядов.
Первый электрический большой мотоцикл представил американский производитель компания Harley Davidson. И хотя спроса на такие машины пока нет, создатель настроен оптимистично.
В понедельник в Нью-Йорке компания Harley Davidson представила свой первый электрический мотоцикл. Новая экологически чистая модель называется LifeWire, и это пока только прототип. В рамках продвижения нового вида железных коней производитель планирует организовать тур электрических Harley Davidson по дорогам США. Как ожидается, в этом году группа из нескольких мотоциклов побывает в 30 американских городах, а в следующем году подобный заезд совершат в Европе. Кроме того, компания предлагает своим клиентам прокатиться на LifeWire и оставить свой отзыв. Это поможет дополнить новую модель перед тем, как пустить ее на рынок. А это означает, что электромотоциклы Harley Davidson еще не скоро появятся в шоурумах компании.
Это электрический Харлей. Когда вы смотрите на него, слышите его, он может казаться другим. Но вы также заметите, что он похож на предшественников со своими эмоциями, характером и отношением. Это то, что всегда было у Harley Davidson. И что будет всегда, вне зависимости от того, электрический он или нет. И мы не отходим от того, что у нас есть. Это просто дополнение.
Основной клиентурой Harley Davidson всегда были белые мужчины среднего возраста. Но в последнее время компания также сфокусировалась и на других категориях, таких как молодые люди, женщины, афроамериканцы и латиноамериканцы. Для них разрабатываются разнообразные новые дизайны. Впрочем, как говорят в компании, пока сложно определить, кто будет основным покупателем электромотоцикла.
Это может быть кто угодно, и мы скоро об этом узнаем. Это может быть тот, у кого в гараже уже стоят два мотоцикла. И это может быть совсем новичок. Это может быть тот, кто никогда не собирался покупать мотоцикл, но потом вдохновился этой моделью.
Согласно исследованию рынка, на данный момент не существует спроса на большие электрические мотоциклы. Но Harley Davidson, который когда-то преуспел в создании огромных ревущих машин, верит, что покупателю придется по душе железный конь, заряжающийся от розетки. Сколько будет стоить LifeWire, пока неизвестно.
Японцы не перестают удивлять своими достижениями в области высоких технологий. На этот раз они предлагают познакомиться с роботами, выглядящими почти совсем как люди. Давайте посмотрим.
Послушать, как человекоподобный робот рассказывает новости о событиях в мире или даже пообщаться с ним, теперь можно в Музее науки Мираикон в Токио. На выставке посетителей ждут сразу три андроида. Одного из них наделили именем Кадамароид. Он выглядит как девочка-подросток, зачитывает новости и прогноз погоды.
Она очень похожа на человека, но выражение лица такое застывшее, мне показалось это немного страшноватым.
Я посмотрел и понял, что это очень реалистично, довольно жутко. Сначала я думал, как они сделали это.
Другой человекоподобный робот называется «Атонароид». Он сделан в виде взрослой женщины. Андроид подчиняется дистанционному управлению. Оператор смотрит на происходящее его глазами и общается с людьми.
Было немножко жутко, но как только привыкаешь к ней, то становится интересно. Особенно, когда думаешь о том, что такие вещи однажды действительно могут стать твоим другом или смогут ухаживать за старичками.
Еще один экспонат – теленоид – выглядит довольно странно. У него нет ни искусственных мышц, ни силиконовой кожи, даже конечности ему практически не полагается. Зато его можно понянчить на руках и пофантазировать насчет его личности. По мнению работников музея, такие андроиды в ближайшем будущем могут стать вполне привычными в жизни людей.
Я не думаю, что буквально сразу увидишь таких андроидов в продаже. Однако я думаю, что эта зарождающаяся технология будет использоваться в наших мобильных телефонах или в электронике. И такое, наверное, наступит очень скоро.
Выставка андроидов в Токийском музее будет открыта в течение года.
В зоопарке столицы Пакистана есть необычный обитатель – человек-лиса. Как он выглядит и что делает, давайте узнаем.
Это человек-лиса, а точнее женщина-лиса по имени Мумтаз. Такой необычный питомец вот уже 40 лет встречает посетителей зоопарка в столице Пакистана, городе Карачи. На него можно не только посмотреть, но еще и поговорить с ним, и от посетителей нет отбоя. На самом деле, это, конечно, не результат медицинских опытов доктора Моро. Это актер Мурат Али, которому сейчас 33 года. Свою роль он каждый день играет по 12 часов.
Люди, которые приходят сюда, уходят потом счастливыми. А если они счастливы, то я тоже счастлив. Между нами есть своеобразная связь. Жизнь очень коротка. Нужно ее прожить, даря людям улыбки.
Али, отец двоих детей, унаследовал эту роль от своего отца, который умер 16 лет назад. Помимо остроумных ответов, Мумтаз также известна тем, что умеет предсказывать будущее. Студенты приходят к ней, чтобы узнать результаты своих экзаменов, а матери спрашивают у женщины-лисы, удачно ли их дочка выйдет замуж.
«Чувствую себя очень хорошо. Я с ней хорошо поговорил».
Некоторые пожилые посетители вспоминают, как видели Мумтаз еще в детстве.
«Я видел ее, когда был маленьким, 40 или 45 лет назад. Мумтаз Махал приехала с цирком. Сегодня я пришел сюда со своими внуками. Мне очень понравилось. Представление стало лучше. Мне понравилось больше, чем тогда».
Директор зоопарка говорит, что аттракцион появился здесь 40 лет назад. С того времени Мумтаз всегда играли мужчины, потому что им легче давать отпор, если какие-то посетители мужского пола ведут себя агрессивно. Он также отмечает, что актеров отбирают в зависимости от их умения вести беседу, а также знания местных языков, ну и, конечно, актерского мастерства. И хотя просмотр «Женщины-лисы» стоит всего 10 центов, посетителей столько, что хватает оплатить работу не только актеру, но и нескольким помощникам.
В Украине юные изобретатели предлагают переходить на альтернативные источники энергии. Они показали, как в домашних условиях сделать солнечные концентраторы. Установки помогают использовать энергию солнца для приготовления пищи и даже выработки электричества.
Фольга, зеркала, пластиковый или деревянный каркас – вот, пожалуй, все, что вам понадобится для получения солнечной энергии. Молодые изобретатели предлагают в домашних условиях создать солнечные концентраторы.
Это солнечный концентратор. Его мощность достигает 1,5 киловатта, а температура в точке фокусировки не менее 100 градусов.
Это параболическое зеркало, оно отражает лучи в одну точку пространства и концентрирует там энергию. Там можно поставить теплообменник и, ну, самое простое, нагревать что-то.
Принцип работы крайне простой. В точке фокусировки, а это, как правило, в центре, нужно разместить объект, который необходимо нагреть, и направить установку к свету.
Солнечные лучи теперь отражаются вот сюда, в точку фокуса.
На создание этой установки ушло несколько часов. Ребята обклеили спутниковую тарелку светоотражающей лентой. А над этой конструкцией пришлось потрудиться подольше.
Здесь каждое кольцо зеркал находится под разным углом. Для того, чтобы падающий свет, каждое кольцо собирало примерно в одну точку.
При помощи таких установок частные дома можно сделать более энергонезависимыми. А если поставить приемник для преобразования солнечной энергии в электрическую, то экономия будет существенной. Ведь пока что практически все разработки в области солнечной энергетики в Украине производятся в промышленных масштабах.
Работы достаточно хорошо подготовлены, и они достаточно проделаны для практического внедрения.
Сегодня в Украине на солнечную энергетику приходится 0,1% от всех источников энергии, и ребята надеются, что их разработки сделают альтернативные источники энергии более востребованными. Чертежи и инструкции к этим солнечным концентраторам юные разработчики выложат в интернет. NTD, Киев, Украина.
Что только не сделаешь ради покупателя. Видимо, об этом думал владелец сыктывкарской пиццерии, когда решил доставлять заказы клиентам по воздуху. Давайте посмотрим.
Жителям российского города Сыктывкара отныне не придется изнывать в ожидании доставки пиццы. Местная пиццерия перешла на прогрессивный метод обслуживания клиентов. Итальянский пирог находит своих покупателей с помощью маленького беспилотного вертолета, которому не страшны автомобильные пробки. Первая пицца, доставленная таким способом, приземлилась в центре Сыктывкара прямо в руки заказчика.
Ребята изобрели механизм, с помощью которого, значит, пицца спускается с высоты 30 метров, горячая, доставка очень быстрая.
За полетом дрона следит оператор. Он также вызывает клиента на улицу, когда пицца уже поблизости. Через установленную на беспилотнике видеокамеру оператор видит, пришел ли заказчик. Если все в порядке, пицца опускается вниз на тросе. Доставку пиццы покупатели заказывают по телефону или через интернет. Владелец пиццерии утверждает, что его предприятие теперь всегда будет отправлять заказы воздушным путем.
Смотрите, смотрите!
Сегодня мы впервые в мире осуществляли коммерческую доставку пиццы. То есть это не просто какое-то... пиар-акция – это действительно доставка, за которую люди платили деньги, и наш летающий робот доставлял пиццу.
Маленькие беспилотники разработала российская компания. Такой вертолетик может перевозить грузы весом в 5 килограммов и развивать скорость до 40 километров в час. При этом он оснащен противоугонным устройством. Если резко потянуть за трос, тот сразу отцепляется, а дрон улетает.
Со дня смерти Майкла Джексона прошло 5 лет. Люди несут цветы и свечи к его звезде на Голливудской аллее славы.
Его звезду на Голливудской аллее славы ищут чаще других. Короля поп-музыки нет в живых уже 5 лет, но народная любовь к нему не остывает.
Его музыка продолжает жить. Это все, что я могу сказать. Люди каждый день спрашивают меня, где находится звезда Майкла Джексона.
Его музыка просто дарит хорошее настроение любому, неважно, кто ты. Майкл Джексон всегда будет тем, о ком говорят с близкими.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 50 лет. Причиной смерти назвали передозировку лекарства. За это его врач получил 2 года тюрьмы.
Это были 5 грустных лет, очень грустных. Мы потеряли кого-то очень уникального. Мы никогда не сможем найти ему замены. И мы обращались с ним плохо.
За свою карьеру Майкл Джексон продал 800 миллионов записей, 25 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса, получил 395 наград, включая 15 премий Грэмми.
Дорогами инков пользуются до сих пор. Недавно они были объявлены объектом культурного наследия ЮНЕСКО.
Этой древней, выложенной камнем дорогой, жители перуанских Анд пользуются уже сотни лет. Она была проложена инками и недавно была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
До того, как было построено шоссе, все население Салемба-де-Уачи и крепости пользовалось дорогой инков, чтобы добраться до расположенных ниже Помачаки и Уари. Они везли свою продукцию на продажу, после чего возвращались домой тем же путем.
В целом же сеть дорог инков, ставшая культурным наследием, простирается на десятки тысяч километров на территориях 6 стран Южной Америки. Эти дороги проходят по самым разным местностям – от густых тропических лесов до заснеженных андских вершин. Они соединяли все столицы провинций Древней Индейской империи.
Капаннан – это дороги инков, и ЮНЕСКО объявило их всемирным наследием. Этот путь покрывает около 30 тысяч километров и был объявлен частью Андской дороги, которая пролегает через Аргентину, Эквадор, Колумбию, Чили, Боливию и Перу. Это 6 стран.
Инки строили Капаннан на протяжении веков. С помощью этих путей осуществлялась торговля, управление и социальные связи между различными индейскими народностями. Строительство закончилось с приходом испанских завоевателей.
В Москве стартовали игры победителей. Соревнования собрали ребят, переживших рак. Наши корреспонденты узнали, чего стоят детские победы.
В Москве проходят игры победителей. Здесь собрались 400 ребят, перенесших онкологические заболевания. Сегодня они с азартом делают то, что еще несколько лет, а для некоторых несколько месяцев назад было немыслимо. Едят сладости, прыгают на батуте и даже плавают. 3 года назад Даниле поставили диагноз – опухоль головного мозга. Теперь он не ходит. Но в воде он уверенно несется к финишу.
Чувство непривычное, ты же все время, наверное, все-таки в воздушной атмосфере, в гидросфере. А вода, когда твое тело очень даже хорошо.
Главный тренер и самый преданный помощник – мама. Она лучше всех знает цену каждому шагу и громче всех болеет.
Нам это как Новый год. Лучше, чем Новый год. Это праздник для нас.
Дети, они, во-первых, развиваются, бегают, общаются. То, что они перенесли, это очень тяжело, если на самом деле.
Я уже была на этом мероприятии, присутствовала в прошлом году. Посмотрела, как радуются дети, как они соревнуются, сколько эмоций, сколько огорчений, если плохо выступили, сколько радости, если они победили.
Цветы, медали. На пьедестале почета их звездный час. Заветных ступеней 3. Но все эти дети уже победили, укротили рак. И знают, что первое место – не главное достижение их жизни. NTD, Москва.
Я не успеваю как-то быстро все лопать.
Пару недель назад мы уже рассказывали о необычной парочке друзей в зоопарке США – гепарденке и щенке. Теперь их общение смогут ежедневно видеть и посетители зоопарка.
У посетителей зоопарка Сан-Диего появилась уникальная возможность ежедневно наблюдать вот такую картину. Гепарденок играет со своим лучшим другом – щенком. Окно вольера, где живет неразлучная парочка, будут открывать ежедневно в 12-15 дня, но всего на 45 минут.
Сегодня у посетителей впервые была возможность увидеть наших новичков – гепарда и щенка. Гепарденка зовут Рукса, ему 7 недель, а щенку Райне – 8.
От Руксы отказалась мама, дикая гепардица. Так малыш оказался на вскармливании у сотрудников американского зоопарка. Практика растить гепардят в паре с щенками собак уже известна и зарекомендовала себя как успешная. Таким образом, оба не чувствуют себя одиноко, обретают навыки общения и перестают бояться окружающего мира. Рукса и Райна стали закадычными друзьями с первого дня знакомства. Теперь проводят вместе 24 часа в сутки. Основные их занятия – поиграть и поспать. При этом сотрудники зоопарка продолжают пристально следить за тем, как растут и развиваются животные.
Они любят играть друг с другом и здорово проводят время вместе, поэтому мы решили, что теперь самое время начать показывать их публике.
Гепарды относятся к семейству кошачьих, однако больше общего имеют с собаками. У них схожее строение тела, они сидят и охотятся, как собаки, болеют собачьими болезнями и даже когти у них не втягиваются, как у других кошачьих.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.